грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Выпуск программы «Социальная сеть», в котором был шуточный сюжет на тему развода президента Владимира Путина, не вышел в эфир общественного телевидения России. Ведущий программы «Социальная сеть» Владислав Сорокин сообщил в своем фейсбуке, что он и его коллега Екатерина Воронина решили уйти с общественного телевидения России из-за цензуры. О том, становится ли общественное телевидение столь же подцензурным, как и другие федеральные средства массовой информации, мы сегодня беседуем с Игорем Яковенко, бывшим генеральным секретарем Союза журналистов России на нашей студии. Добрый вечер, Игорь Александрович. Здравствуйте. Ильханом Мирзоевым, автором книги «Мои останкинские сны», и Станиславом Архиповым, программным директором общественного телевидения России. Вот, они тоже должны участвовать в нашей программе. Давайте пока подключаются наши гости. Зададим вопрос Игорю Яковенко. Насколько удачно вам представляется та модель общественного телевидения, которую избрало общественное телевидение России?
Ну, вы знаете, я думаю, что называть то, что сейчас под брендом ОТР, общественное телевидение России, реализуется, называть это общественным телевидением довольно сложно. Потому что это классический вариант государственного телевидения. Это государственное финансирование, это государством назначен, президентом назначен генеральный директор, сверху назначен наблюдательный совет, попечительский совет. Это все абсолютно, там общества нет, государственное финансирование там обществом не пахнет совсем, никаким образом. Поэтому я думаю, что это классический вариант насквозь, на 100% государственного телевидения. Ну, а вопрос качества – это уже отдельный вопрос, это другой вопрос. И зачем нужен еще один государственный канал, когда у нас практически все федеральные каналы, так или иначе, государственные. И первый, и второй, и четвертый, и третий, и пятый. То есть это все государственные каналы. Несмотря на то, что некоторые из них имеют смешанную форму собственности, все равно мы прекрасно понимаем, что и первый канал – это абсолютно государственный канал. А, ну, там есть бизнес, там есть частный капитал, но это все. Поэтому вот какой смысл создавать еще один государственный телеканал? Причем телеканал маленький, потому что он финансируется более чем в 10 раз меньше, чем, например, телеканал «Россия», чем вторая кнопка. Да, там 8, где-то порядка 19 миллиардов бюджет российского телевидения, телеканала «Россия», плюс еще примерно 19 миллиардов они зарабатывают на рекламе, а здесь 1,5 миллиарда. То есть это маленькое такое государственное телевидение. Поэтому вот объяснить зачем, это непонятно, да? То есть если сделать этот государственный телеканал без политики, опять-таки непонятно, зачем государственный телеканал без политики, да? То есть у государства нет политики, что ли? То есть это все нелепость, объяснить это можно только одним. Ну вот была некоторая неловкость в России. Вроде как мы имитируем, у нас должно быть все как на Западе. Мы имитируем Запад, мы подражаем Западу, вот везде должен быть парламент, вот у нас тоже парламент. Везде должен быть там какой-то суд, вот у нас тоже суд. Везде в нормальных странах есть общественное телевидение, вот мы завели общественное телевидение. То есть это имитация. Ну, а вопрос качества – это отдельный, если... Можно об этом говорить, можем поговорить о качестве, но, по крайней мере, никаких, ни одного признака общественного телевидения в этом нашем варианте не существует. Это примерно то же самое, как в свое время Борис Абрамович Березовский, покойный, забрал, положил себе в карман Останкина и назвал это ОРТ, общественное российское телевидение. На самом деле это было частно-государственное телевидение, вот, ну, такая же профанация, только в меньших масштабах, сделанная сейчас.
О чем говорит первый конфликт вот вокруг цензуры на общественном телевидении России? Можно ли сказать, что туда пришли какие-то амбициозные и вольнодумные журналисты и натолкнулись на глухую стену вот этого контроля?
Вы знаете, ну вот те два эпизода, о которых мы все заинтересованные этим люди слышали, это два эпизода. Это один эпизод, когда после информации об отставке Собянина позвонил чиновник мэрии и устроил нагоняй. И вторая информация – это о снятии вот этого вот программного продукта с программы «Социальные сети». Это, насколько я понимаю, некоторые какие-то картинки, которые должны были в шуточном варианте комментировать развод Путина. Значит, насколько я знаю, руководство общественного телевидения России не усматривает здесь никакого, отрицает цензуру. Ну, в данном случае как-то больше почему-то верится журналистам, значит, хотя слово против слова. Но почему-то вот больше верится журналистам. Я думаю, что ситуация очень простая. Ребята просто забылись. Они просто решили, что действительно всерьез им предлагают поработать на общественном телевидении, где один из принципов, международных принципов, это независимость от власти. Зависимость от общества, независимость от власти. Ну, в данном случае ребята заблудились, попали не туда. Насколько я понимаю, они собираются исправить эту ошибку. Ну, дальше, я думаю, комментировать нечего. Телевидение абсолютно государственное, зависимое от власти. Причем здесь же еще важна какая история. Дело в том, что даже на государственном телевидении и тот же руководитель нынешней общественного телевидения России, Анатолий Лысенко, он работал в разные времена на государственном телевидении. Он всегда работал на государственном телевидении, 54 года проработал на российском телевидении в разных должностях, на разных каналах. Но независимость в условиях государственного телевидения зависит от степени, извините за тавтологию, зависит от степени, капитализации самого человека. То есть, чем больше творческий, чем больше политический вес у руководителя телеканала или отдельного журналиста в рамках государственного телевидения, тем больше, тем выше уровень независимости. Ну, например, что было всегда, я сейчас говорю не только о телевидении, а вообще о принципах независимости журналистики внутри государственных СМИ. Ну, например, то, что было всегда позволено, скажем, условно, «Известиям», никогда не тот уровень независимости, тот уровень вольнодумства никогда не был позволен, скажем, в «Московской правде». Тот уровень независимости, который Егор Владимирович Яковлев себе выторговывал в рамках, в том числе и государственных СМИ, он был всегда на порядок выше, чем у, более мелких журналистских тел. Ну и, например, классический пример того же самого Познера, который, конечно, абсолютно зависим, но в меньшей степени, чем какой-то журналист в какой-нибудь районной городской газете или в какой-нибудь, на каком-нибудь районном телеканале. Если говорить о сегодняшнем уровне независимости общественного телевидения России, то Лысенко – это, безусловно, тяжеловес журналистский на государственном телевидении. Но на сегодняшний момент, судя по объемам финансирования, в общем, в нем особой потребности, я имею в виду не в Лысенко, а в канале, особой потребности власть не испытывает. Потому что государственная любовь, она субстанция количественная, она измеряется деньгами. И сегодняшняя российская власть, она хорошо понимает, зачем нужен ОМОН, и совсем не понимает, зачем нужны, скажем, учителя и врачи. Поэтому ОМОНу они деньги платят, а учителям и врачам нет. Поэтому, таким пропагандистским каналам, как Russia Today, платится 11 миллиардов. Потому что сегодняшняя российская власть во главе с Путиным хорошо понимает, что средства массовой информации им нужны как пропаганда. Поэтому они платят 11 миллиардов рублей Russia Today, поэтому они платят 19 миллиардов рублей телеканалу «Россия» и всего 1,5 миллиарда рублей общественному телевидению. Потому что первое – это для них такой ОМОН, а второе – непонятные какие-то ботаники, учителя, которые непонятно зачем нужны сегодняшней власти. Поэтому я думаю, что и уровень свободы, уровень независимости на общественном телевидении будет не очень велик.
Вижу, что к нашему разговору подключился Ильхан Мирзоев, автор книги «Мои останкинские сны», и мы ждем. Станислав Архипов еще не на связи у нас. Тогда Станиславу вопрос. Добрый вечер, Станислав. Какова версия вот самих сотрудников канала? Почему не вышел в эфир выпуск программы «Социальная сеть»? Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, я думаю, в таком контексте говорить о том, что это чисто технически было сделать уже невозможно. А с точки зрения цензуры, ну, давайте начнем чуть раньше, да, возможно ли редактура того, что выходит в эфир? Материал, вообще не материал, вся программа поступила на эфир в 6 вечера, это как предыстория, где через редакторство было замечено две ошибки. Одна была принципиальная, которая, ну, будем говорить так, не соответствовала позиции канала, а вторая была просто стилистическая. И когда мы с этим делом столкнулись, просили ее изменить. Плюс ко всему не были использованы все материалы, которые были готовы и к этому сюжету. И этот сюжет был не про Путина, а не про развод семьи Путина. Это совершенно другой сюжет. Я, поскольку я главный продюсер, и не буду это скрывать, я снимал программу с эфира, предложил бригаде внести необходимые изменения. К сожалению, в этот момент, как мне было сказано, ведущих в студии нет, то есть они уже совершенно смело покинули студию, а технически за полчаса до начала, в общем, у нас достаточно сложный технологический процесс, изменить, менять было невозможно. Я посчитал необходимым сделать, ну, как бы, без этих замечаний программу в эфир не выпускать. Программа сегодня выйдет в эфир с изменениями, которые сделаны, поэтому все могут увидеть.
Да, спасибо, Станислав. Давайте мы дадим слово Ильхану. Вот напомните, Ильхан, в какой форме вас в свое время изгоняли из Останкино? Мы помним, что вы даже акции протеста провели в здании на улице Королева. Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Здравствуйте. Значит, это было в 2009 году, в марте, 18 марта. Мы с моим коллегой Олегом Пташкиным. Я тогда с ним еще и был и другом, но сейчас он перешел на сторону, скажем так, Путина, работает в путинском штабе. Мы тогда устроили акцию протеста. Эта акция протеста, она была даже связана не с конкретным нашим увольнением, потому что мы могли найти тогда себе работу. У нас было предложение с одного из каналов, тоже федеральных каналов, но это был не НТВ. Но мы решили, вот тогда было такое чувство, что вот уже это все надоело. То есть вот надо как-то вот им ответить, потому что увольняли реально увольняли десятками людей с Первого канала. Ну вот мы пошли на эту акцию. Я понимал все последствия. Тогда вот коллега немного не понимал, что вот будут очень сильно давить после этого. То есть, ну, такой реальный волчий билет был. Но я, в принципе, мне уже так, после этого вообще не хотелось. После Первого канала я вообще не хотел работать в системной журналистике. Вот. Ну, вот мы тогда устроили такую акцию протеста. Кстати, очень многие коллеги тогда немного иронизировали, но потом другие коллеги, которых тоже после этого стали закрывать, там, City FM, там, из редакции НТВ, да, потому что на НТВ перешли на практику там, значит, договоров об оказании услуг, которые заключали иногда даже на месяц. То есть вот до этого абсурд дошел, что заключали договор на месяц. Вот. А они там, конечно, почувствовали, что такое, когда дело даже не в увольнении, дело даже не в расставании, а в методе расставания.
Спасибо, Ильхан.
Ну, для меня вот было таким самым ярким признание одного полковника тогда еще, уже полиции, да, который мне сказал, что он тоже вот тогда, услышав про нашу акцию, он очень иронично это воспринял. А потом это было признание в 2011 году, когда мне Боровкова дала четверо суток, и он сказал, что он тоже решил вести борьбу, ну, какими методами, я не знаю, но он сказал, что он отомстит системе.
Спасибо, вот, Ильхан. Да. Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения вы можете оставлять у нас на сайте свобода.орг. О том, становится ли общественное телевидение столь же подцензурным, как и другая федеральная пресса. Мы сегодня беседуем с Игорем Яковенко, Ильханом Мирзоевым и Станиславом Архиповым.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что судьбу общественного телевидения России мы обсуждаем с Игорем Яковенко, Ильханом Мирзоевым и Станиславом Архиповым. Кажется ли вам убедительным версией, которую Станислав предложил в качестве вот, причины невыхода в эфир программы «Социальная сеть»?
Ну, вы знаете, здесь довольно сложно комментировать, потому что, конечно же, так сказать, есть презумпция невиновности, есть презумпция того, что человек говорит правду. Да, два журналиста этого канала говорят одну версию, руководители говорят другую версию. Да, в данном случае быть арбитром довольно сложно. Еще раз повторяю, что ну, как-то почему-то верится больше журналистам. Причем слово «почему-то» я беру в кавычки, потому что могу объяснить почему. Вот если бы что-то подобное, например, произошло на «Дожде», то я бы скорее... Ну, есть такое понятие «репутация». Да, есть понятие «репутация». Есть понятие «история вопроса». И, скажем, когда на «Дожде», например, «Гражданин-поэт» снимали, то это сняли публично, открыто, и никто ничего не стал рассказывать, и никто ничего не стал говорить, что технические неполадки и так далее. Открыто сказали, да, не пойдет этот сюжет, вот там про Медведева что-то не то говорили, и... сняли. То есть это достаточно открытая история. Да? Значит, я еще раз говорю, вот мы все время повторяем слово «общественное телевидение». Никакого общественного телевидения под брендом ОТР не существует. Это насквозь государственный телеканал с государственным финансированием, причем с очень зависимым, потому что он бедный, еще он маленький. Поэтому, безусловно, больше верится в ту историю, которую, в ту версию, которую рассказывают журналисты. Тем более, что история о технических неполадках, ну, я помню, еще более 10 лет была история с очень громким актом цензуры, когда всем рассказывали такие знаковые фразы, что «Битакам съел кассету». Там не пустили какой-то эксклюзивный сюжет, и вот тоже говорили, ссылались на технические неполадки. Я думаю, что, конечно, совершенно очевидно, что вне зависимости вот от этой ситуации, да, очевидно, что это канал абсолютно подконтрольный. Канал очень испуганный. Он испуганный. Он пока еще не понимает... Причем важно что? Важно, что, насколько я вижу, вот я заставил себя смотреть некоторые программы, в том числе новостные, люди просто не очень понимают вообще, зачем они, собственно, и что они делают. Потому что заявление о том, что это будет телевидение без политики, что это будет телевидение хороших новостей, ну, вы меня извините, пожалуйста, что такое телевидение хороших новостей, я не понимаю. Что такое журналистика хороших новостей? А если... в стране что-то плохое происходит, мы об этом не будем информировать. Я хорошо вот из истории журналистики помню эпизод 1936 года, когда с таким же точно, с такой же идеологией по поручению Геббельса руководство немецкого радио вышло с программой немецкого радио на 1936 год. Это была программа радости и единения. Вот это были хорошие новости. Но потом почему-то новости стали плохие. Вот примерно через меньше чем через 10 лет все были хорошие до 45-го, с 36-го по 45-й год. А потом новости как-то испортились. Поэтому я думаю, что лучше все-таки не делать телевидение хороших новостей, радио хороших новостей. Новости должны быть объективными. Ну и на самом деле, если посмотреть, заставить себя все-таки посмотреть новости, которые есть на ОТР, то они, конечно, обычные, просто они немножко, ну, приглаженные, что ли. То есть попытка рассказать о булочной в Туле, это, ну, это классический бренд, который Анатолий Лысенко все время высказывает. Вот надо рассказать о том, что в Туле открылась булочная, и это будет всем интересно. Никому это не интересно, это не новость.
Вопрос Станислава Архипова. Будут ли работать на общественном телевидении России Владислав Сорокин и Екатерина Воронина?
Давайте так, они работают. На сегодняшний момент они совершенно точно работают.
Я знаю, не контракт до 30 июня, а вот после 30 июня.
Вы знаете, ситуация выглядит следующим образом. Да, частично эта программа производится на аутсорсе. Да, там вообще очень много всяких сложностей, именно там связанных с технологиями и так далее. На сегодняшний момент, ну, давайте будем говорить так. У нас есть в любом понимании нечто под названием корпоративная этика. Я считаю, что Слав сказал неправду, мягко говоря, по поводу того, что он говорил. Я, к сожалению, не знаю точных формулировок, которые были сказаны про Собянина, про звонки, высшим руководством, о том, что кто-то обиделся. В сегодняшний момент, я думаю, что он совершенно точно может подтвердить, что ни одной врезки там не произошло. Вот. Поэтому вопрос о том, будут ли они работать на канал, это вопрос, который будет в самое ближайшее время. Я на сегодняшний момент могу сказать только одно. Очень сомнительно работать с людьми, которые не слушают тебя, и до конца собственного эфира уходят с работы. Вот просто. Потому что, разговаривая о том, как верстается газета, тоже ни один журналист до выхода своей подписания к выходу в эфир не уходит из редакции. И принимает все правки и не соглашается с этими правками. Единственное, что могу сказать...
Да, Станислав, я просто думаю, что вот о своем сегодняшнем разговоре с Владиславом и Екатериной они не смогли принять участие в нашей передаче, потому что сказали, что они связаны условиями своего контракта, что они без вашего ведома ничего не комментируют. Почему такой пункт внесен в этот контракт?
Комментировали эту целую субботу. Я не знаю, как Екатерина, но Владислав, насколько я понимаю, комментировал все целый день.
Да, но вот сегодня они уже одумались. И вопрос Ильхану Мирзоеву. Как вы считаете, по вашему опыту, смогут ли дальше в такой ситуации работать ваши коллеги? Я знаю, что вы с Владиславом знакомы.
Я с своим знаком, мы сидели в одной комнате с ним. Секундочку, вы знаете, вот Станислав Архипов, господин Архипов сказал, что кассеты не принесли. Это бывает такое, но... Если в эфир, то я не понимаю, то почему нельзя это заранее говорить. У многих журналистов такое было, у корреспондентов было, что кассеты не подносят. Ну, это такая техническая деталь. Ну, редакторы или же эфира, да, или бригады, да, выпусков новостей, или в данном случае, как у них технический сотрудник, который отвечает за да, время, он должен это постоянно напоминать сотрудников.
Да, такое бывает.
Что касается... что найдут, почему не найдут. Если они захотят, они найдут. А. Почему не найдут? Предложений много. И другое дело, что надо ли работать вот в таком телевидении. Понимаете, вот это телевидение, вот общественное телевидение, многие из моего окружения, людей, с которыми я общаюсь, да, они узнали вот в связи с этим событием. Я, к сожалению, вот так говорю, вот такое вот событие. Да. А они узнали про вот общественное телевидение только вот в связи вот с этим не увольнением, а вот с этим скандалом. И там мне пересказали выпуск с Собяниным, да, он немного был для такого государственного телеканала, он не общественный, он государственный телеканал, он немного был островат, да, острый такой, но мне кажется, а каким должно быть телевидение? Вот господин Яковенко рассказал, понятно, журналистика должна быть такой, какая же и в стране. То есть, хорошая жизнь, есть проблемы, будут рассказывать про проблемы. Нет проблем, значит, будут о чем-то другом рассказывать. Понимаете, вот у Уинстона Черчилля есть такая фраза: генералы готовятся всегда к прошедшим войнам. Вот генералы в России, генералы информационных войск, да, они готовятся тоже к прошедшим каким-то войнам. Такое телевидение уже не делают. Это телевидение ОРТ, второй канал, НТВ смотрит определенная категория людей. Она аморфна, она ничего не будет делать. Она, чаще всего люди не очень активные. А на телевидении надо впускать, в хорошем случае, в смысле, улицу. Вот жизнь, да, вот впустить болотную, да, реально надо делать на телевидении революцию. Потому что телевидение, любой СМИ, в данное время проигрывает всем социальным сетям, потому что по-настоящему активные люди, они найдут новость. Вы можете как угодно закрывать от нее, это я обращаюсь к генералам, информационных войск, да, а что вы можете как угодно забивать, да, но это время изменилось, и реально изменилось.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Игорю Каянко. Как по-вашему, готовили какой-нибудь федеральные СМИ впустить улицу, как выразился Ильхан, впустить болотную в свое пространство, эфирное или информационное?
У меня есть ощущение, что вопрос, как мне кажется, не очень правильно поставлен. Что значит, готово ли какое-то федеральное СМИ? Что такое федеральное СМИ? Если есть политическая воля, то есть если есть политическая воля, просто отменить цензуру, то вопрос стоит по-другому совершенно. Надо просто в стране отменить цензуру. Надо в стране отменить стоп-листы. Надо, по моему глубокому убеждению, первым шагом вообще политической и гражданской реформы в России должна быть просто ликвидация самого института государственных средств массовой информации. Их нет. Их нет в Америке, их нет в Канаде, их нет практически во всех европейских странах. Ну да, государственные СМИ есть в Китае, есть на Кубе, есть в Северной Корее. Но, кстати говоря, к вопросу о Китае, там идет мощнейший процесс акционирования государственных СМИ. Жинмин Джибао сейчас 25% своих акций продала за безумные деньги. Идет процесс капитализации сначала, а потом акционирования государственных средств массовой информации, реального акционирования. Понимаете, государственные СМИ – это вещи, которые совершенно несовместимы со второй половиной 20 века. А уж с 21 веком несовместимы в принципе. Поэтому первое – это должна быть просто отмена государственных средств массовой информации. Ведь, понимаете, что на самом деле происходит? Государству, общество, страна должно делегировать очень ограниченный перечень функций. Внешняя безопасность, оборона, внутренняя безопасность, полиция, налоги, ну и, пожалуй, все. Ну, социальное обеспечение. Причем вопрос социального обеспечения, медицины и так далее, это еще большой вопрос. Кто лучше с этим справится, частная инициатива или государство? Ну, хорошо. Но уж никаким образом информирование, средства массовой информации не должно быть. Зачем? Возникает вопрос, зачем? Что о том, что думает или хочет сказать президент, не в состоянии транслировать любой частный телеканал, любая частная газета? Если президент страны соберет пресс-конференцию, что никто не донесет его слова до общества, зачем нужны государственные СМИ? Только для одной единственной цели, для пропаганды. А это уже вещь вредная для здоровья страны. Поэтому вопрос должен стоять не так, что пустит ли какой-то государственный телеканал в себя болотную или общество, да, или какую-то, почему обязательно болотную? Может быть, какая-то другая часть общества нуждается сейчас в своем представительстве, в своем голосе на всю страну. Поэтому вопрос по-другому должен стоять. Государство должно уйти из средств массовой информации. И здесь уже будет возникать вопрос, а какими должны быть СМИ? Нормальная ситуация, возьмите любую страну, хоть Америку, хоть Японию, хоть, там, я не знаю, Австралию, кого угодно. Ну, желательно брать ту страну, где люди живут лет на 15-20 дольше, чем у нас в России. Лучше все-таки брать пример с них, а не с Северной Кореи. Так вот, возьмите любую страну, и там дуальная модель. Там есть частные средства массовой информации и общественные. Причем общественные составляют очень мощный сегмент. Примерно треть, они везде лидируют по рейтингу. Возьмите BBC. Он всегда делит первое-второе место с ведущими британскими телеканалами. Возьмите ARD-CDF немецкий. Возьмите NHK. Японский. Это вообще лидер. Там 80% японцев смотрят этот телеканал общественный. Это все общественное телевидение. Поэтому ядром, стержнем всей медиакарты любой нормальной страны создает общественное телевидение. Ну, а частное, безусловно, оно представляет разные точки зрения, оно представляет, ну, что называется, гарнир, оно представляет, так сказать, плюрализм мнений. Пожалуйста, хотите в Америке увидеть консервативную точку зрения, вы можете Wall Street Journal читать или телеканал Fox смотреть. Хотите демократическую, либеральную точку зрения, пожалуйста, вам, так сказать, газета, там, хоть Нью-Йорк Таймс, хоть Вашингтон Пост, да? То есть это уже плюрализм мнений. А стержень составляет BBC, составляет, так сказать, NHK и так далее в большинстве стран мира. Вот такое должно быть устройство медийное страны.
Давайте послушаем вопрос радиослушателя. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, вы меня?
Да, ваш вопрос нашим гостям.
Здравствуйте, я Юрий Владимирович из поселка Светстар, Волгоградская область. Скажи, вы сейчас говорите действительно вещи, довольно, так сказать, непонятные, вследствие того, что у нас же были закрыты перед выборами НТВ фактически. И я хотел бы вспомнить судьбу канала ТВ-6. Само собой, разумеется, перед выборами все это будет цензурироваться самым жесточайшим образом. Я, правда, еще не знаю, как власти терпят, скажем, такие телеканалы, как «Дождь», «Эхо Москвы» радиостанцию и такой интернет, и два интернет-телеканала, как «Красное телевидение» и «Лента» и «Лен.ру», ленинградское интернет-телевидение. Вот это я бы хотел бы сказать, что существует. Но до сих пор, скажем, «Дождь», ленинградское интернет-телевидение и «Красное телевидение» могли бы выпускать какой-либо совместный продукт. Это объединить усилия в рамках того, что можно. Но, к сожалению, на мой взгляд, антисоветская, антиленинская и антисталинская пропаганда, к сожалению, тоже до добра не доводит. Вот, собственно, вот это я бы хотел
сказать. Спасибо, за ваше мнение. Давайте зададим вопрос Ильхаму Мирзоеву. Как по-вашему, вот вы сказали впустить улицу на экран. А может ли нынешнее поколение журналистов отвечать этой адекватно, отвечать своим творчеством этой задаче? Не дисквалифицировались они в условиях путинской России?
А СМИ вы имеете в виду?
Журналисты, которым надо это реализовывать. Да.
Я считаю, что у меня здесь радикальная точка зрения. Что должна быть проведена люстрация, и в том числе среди журналистов. Я готов отвечать за свои 6,5 лет работы в Останкино. Готов подвергнуться закону о люстрации, но должна быть проведена люстрация, конечно же. А что касается, впустить жизнь, это проблема, кстати, не только российских СМИ, у меня американские друзья, анархисты, в том числе зеленые анархисты, они мне говорят, что они любят смотреть Russia Today. Для меня это было таким шокирующим известием вначале, а потом я понял, потому что у них, например, не покажут, к сожалению, не показывают в американских национальных СМИ, по их словам, нестыковки в бостонском теракте. Да? Если вы читаете анализ американских блогеров бостонского теракта, видно, какие там нестыковки. Это общая мировая проблема сейчас. Понимаете, я не представляю, как можно конкурировать для аудитории, которая ищет новость, как можно с ней конкурировать старыми методами. Это невозможно. Есть интернет, у меня есть свое телевидение. Я не смотрю, у меня нет телевизора, ящика так называемого, я не смотрю такое телевидение. У меня есть свое телевидение, я иногда смотрю какие-то ролики, чтобы посмотреть картинку. Ради какой-то новости. Вот это мой выбор. И зачем мне смотреть подтасованную картинку того или иного телеканала? Притом, зачем мне это? Нет, только ради изучения, научного какого-то исследования. Да, можно смотреть, как это сделали в очередной раз коллеги. Но еще зачем? То есть я считаю, что ну, как бы, вот это общественное телевидение, это тоже был, так, была такая, может быть, площадка для очередного количества вот, коллег, да, которых туда набрали. Да. Ну, не знаю, мне это кажется таким... такой убогостью, простят мне коллеги, да, ну, работать вот, вот это скучно, это реально там скучно. Знаете, вот когда была ситуация в Крымске, я туда вот поехал со своими друзьями, они были обычными активистами различных, да, движений, они позвали туда как волонтер поехать. Не было, я поехал, да, и было, конечно, ну, что-то пытался там делать, да, делали, но иногда я замечал работу вот коллег, да, вот, не знаю, я, там было столько материала, которым можно было делать. Да, это, допустим, есть цензура, ну, хорошо, но это можно делать в архив, да. Не знаю, я был в разных знаковых там каких-то местах, да, спрашивал у коллег, да, там, я не видел из официальных СМИ таких вот очень так по-настоящему там работающих, да. Там были какие-то вот такие, знаете, их можно сказать такие народные журналисты, да, которые вот используя разные ресурсы выходили в прямой эфир. Вот. Есть несколько таких журналистов. Я их видел в разных местах. Я их видел в Окупаях ночью, ночующих в Москве. Да, вот это и есть настоящий журналист. Мне кажется, вот это бы интересно, чем смотреть на то, что ага, вот студия там центрального телевидения, там сидят красиво одетые ребята и говорят, и показывают мне ну, своим видом такой диссонанс с тем, что я вижу в стране. В стране проблемы, в стране нищенская зарплата и учителей и прочее. Да, а тут сидят сытые ребята и говорят, вот, и показывают мне вот альтернативу, да. Это же тоже некий метод оболванивания вот одежды, показывая какой-то такой яркой жизнью, да, что некоторые люди сидят и меняют свою жизнь, реальную жизнь на ту картинку, которую им показывают вот, красивую картинку красивой жизни. В реальности в кулуарах телеканалов все не так хорошо. Вот, само здание, допустим, Останкино, мы работали, когда в редакции Первого канала, это была ужасная редакция, там мы мерзли зимой, летом умирали от жары, а люди думали, что, а да, у нас не работал, 4 было принтера, да, и из них работал только один, и то, когда на него надо было кричать и бить. То есть, ну, такой бред абсолютный. То есть,
спасибо,
поверьте, какая жизнь страна, а то есть, какая жизнь страна.
Спасибо, дайте, Игорю дадим слово, как по-вашему, велик ли разрыв между вот тем, что показывает телевидение федеральной и реальной действительностью в России?
Ну, очевидно, что это другая страна совершенно. Очевидно, что происходит удвоение России. Есть реальная Россия и есть то, что показывают федеральные телеканалы. Значит, есть реальная Россия, в которой происходят миллиарды самых разных событий, радостных, трагических, сложных. Идут сложные процессы и... По сути дела, телевидение сегодняшнее, российское, федеральное, оно делает чудовищное преступление. Оно лишает страну возможности с собой говорить, потому что средства массовой информации – это инструмент разговора страны с собой. То, что на сегодняшний момент, если посмотреть, если бы какие-то инопланетяне прилетели и имели возможность смотреть только федеральное телевидение, они бы увидели очень странное явление. В стране есть, по сути дела, одно существо, которое обладает субъектностью, обладает действием каким-то. Это президент страны Путин. Вот он, так сказать, решает все вопросы, он что-то делает, он дарит счастье людям. Ну и есть какие-то люди, которые, так сказать, ждут этого счастья. С ними происходят иногда какие-то ЧП, и происходят какие-то события и так далее. То есть остальные что-то там обсуждают, суетятся и так далее. Это, конечно, картинка, не имеющая ничего общего с реальной жизнью. Это проблема. И я думаю, что наш собеседник прав в том, что большая часть журналистов, которые работают на сегодня федеральных телеканалах, она, конечно, не способна к реальному телевидению. Там есть мастера, есть специалисты, есть талантливые люди, но они все привыкли за долгие годы, они привыкли обслуживать власть. Они привыкли к совершенно другому телевидению, к другой журналистике, которая журналистикой, по сути дела, не является. Я думаю, что вопрос о люстрации журналистки, при том, что это, безусловно, очень тяжелое слово, грубое слово. Я хорошо понимаю, что за этим словом стоит. За этим словом стоят очень неприятные вещи, потому что, по сути дела, это запрет на профессию. Я думаю, что без журналистской иллюстрации, к сожалению, серьезной реформы средств массовой информации мы получить не сможем. Вопрос в том, каким образом эта иллюстрация должна проходить. Я глубоко убежден, что она не должна быть связана с каким-то законом, потому что вот все страны в мире, в которых проходила иллюстрация, это и денацификация в Германии, это декоммунизация, значит, ну там демилитаризация в Японии, декоммунизация в странах Центральной и Восточной Европы, она проходила везде, эта иллюстрация, по-разному. Я думаю, что журналистская иллюстрация в России, я сейчас говорю именно о журналистской, я не говорю о чиновничьей иллюстрации, которая тоже необходима, или там военной, спецслужбской, полицейской иллюстрации. Это все тоже необходимые вещи. Я думаю, что она должна коснуться только общественных СМИ. Никакого вмешательства, кадрового вмешательства в жизнь частных средств массовой информации не должно быть. Хотят взять какого-то государственного пропагандиста в частные средства массовой информации, это дело владельца. И здесь должен решать рынок, здесь должна решать аудитория. А вот, вот такой вот люстрации в общественных средствах массовой информации, вот там должен быть просто жесткий фильтр. Уставом общественного средства массовой информации, уставом общественного телевидения должен быть запрет на прием на работу любых журналистов, которые работали на государственных СМИ. Я напоминаю, как когда у нас была приватизирована торговля, то нормальные предприниматели не брали в магазин тех продавцов, кассиров и товароведов, которые имели опыт работы в советской торговле. Это было правильное решение, потому что это профнепригодность в условиях рынка. Вот точно так же люди, которые определенное количество лет проработали на государственном телевидении, по моему глубокому убеждению, профнепригодны для работы на общественном телевидении.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Ильхану Мирзоеву. Какие, по-вашему, законы, что ли, жанра приступили вот ваши коллеги Владислав Сорокин и Екатерина Воронина, вступив в конфликт со своим начальством? Какое табу, за какие флажки они вышли?
Абсолютно. Вот я считаю, абсолютно никаких табу они не нарушили. Что это значит? Что значит корпоративная этика? Это СМИ, давайте быть открытыми, да, если вы хотите, у чиновников, да, условно, скажем так, декларируем об этом. Самим надо быть открытым. Честному человеку, честной компании не надо ничего скрывать. Ну, и, конечно, есть нюансы, конечно, связанные с личной жизнью, там, я не знаю, там, взаимоотношениями какими-то между людьми, да. Но что касается рабочего процесса, я считаю, вообще ничего нельзя скрывать. А зачем? А зачем? Этот рабочий процесс связан, ну, надо уметь держать удар. Да, господин Лысенко может сказать мне, что я делал телевидение, когда ты под стол пешком ходил. Ну, мне, да, я и согласен с ним, да, я тогда ходил пешком под стол. Ничего, надо уметь держать удар, надо уметь общаться общественно при всех, да, объяснить свою точку зрения и Сорокину, и Ворониной. Вы знаете, Сорокин, Влад Сорокин, ну, как бы, мне пересказали программу про Собянина, вот конкретика, да. Сорокин прошел через школу НТВ, он при том очень много работал в прямом эфире, да, в прямых включениях. То есть это очень много, это есть у него свой внутренний цензор. Но мне говорят, что да, программа была очень резкая, а мне кажется, программа должна была быть еще более резкой. И про и не только про плитку надо было вспомнить, и про растяжки, и про бренды двух крупных гигантов, да, которые удалось убрать из центра. Там много чего еще можно было вспомнить. И про, да, кстати, про пожар в метро, но это надо рассказывать, это нормально, это есть какая-то, ну, возможно, ребята попытались делать интересно. Ну да, это так и должно быть. Никаких табу они не нарушили. Журналист должен жить тем, что происходит вокруг него. Вот как очень хороший питерский журналист Дарья Васильева написал потрясающую статью, я считаю, «День распятой печати», о том, что журналист не может выключать на выходные телефона. Журналист, у него не бывает телефона, понимаете, и на праздники он не должен выключать телефон. Вот, ну, статья большая, очень интересная, рекомендую прочесть, о нашей профессии. Понимаете, или это журналистика, да, и мы вот там, где бьют, да, там, где разрушают исторические памятники, там, где, ну, происходит все, что касается жизни. Или это не журналистика. Это можно назвать как угодно. Автоматчики партии, там, по-советскому, да, еще как-то, да. Но это не журналистика. Никаких табу ребята не нарушили. Сделали абсолютно правильно. Они же не рассказывали про то, что, я дико извиняюсь, кто с кем в каких взаимоотношениях, да. Или кто с кем, там, да. Они рассказывали о рабочих моментах. Это их мнение. Возможно, вот, как господин Никовенко сказал, что есть правда против правды, да, то есть журналист против сказал, вот есть еще другое мнение. Да, давайте услышим мнение, аргументированно, открыто, да, мнение. Вот
да, вот Игорь Никовенко сказал, что слово против слова, но вы больше склонны верить журналистам, как ваш Майлхан правильно сформулировал, что его коллеги не нарушили никаких табу, и их просто в назидание другим публично выпороли, выражаясь таким.
Знаете, здесь есть одна единственная проблема. Значит, надо понимать, куда ты идешь. Если ты идешь в газету, я сейчас не говорю о том, что они там что-то нарушили, ничего они, конечно, не нарушили, это очевидно. Значит, ну, другое дело, что руководство их обвиняет во лжи. Там же тут же надо разбираться, да? То есть, если ребята наврали, ну, это нехорошо. Значит, если они сказали правду, то они, конечно, ничего не нарушили, да? Значит, есть другая история. Надо, когда вот речь идет о том, что журналист сталкивается с какими-то проблемами внутри редакции, то единственный вопрос к журналисту, парень или девочка, а ты вообще понимал, куда ты идешь? То есть, если ты идешь, например, на сегодняшнее НТВ обслуживать Мамонтова, то не надо потом хвататься за голову и кричать: «О, Господи, о, Боже мой, куда я попал? Да? Почему меня заставляют врать?» Если ты сегодня идешь, например, на русскую службу новостей работать к Доренко, то тогда не надо, который руководит Доренко, то не надо потом, так сказать, с ужасом оттуда выбегать и кричать, так сказать, а меня заставили там подтасовывать результаты голосования, или, так сказать, меня заставили каким-то образом, что, или там к Соловьеву идешь, к Владимиру, не надо потом с ужасом кричать, что, так сказать, вот меня потом заставили перемонтировать эфир за несколько минут до прямого, до голосования или до трансляции, да? Или идешь работать к Проханову, потом с ужасом говоришь, почему там антисемитизм, почему там, так сказать, фашизмом пахнет, да? То есть надо понимать, куда ты идешь. То есть в известной степени здесь, ну, вопрос какой-то, ну, ребята заблудились, видимо, они пришли не туда, где востребован. Может быть, им что-то обещали какую-то свободу большую, чем там оказалось. То есть, может быть, они просто стали жертвой собственного заблуждения. Вот в этом проблема, как мне кажется. Надо же понимать, что ты идешь на государственное телевидение, ну, пусть оно написано, на нем написано общественное, но на заборе тоже что-то написано.
Ильхан, как вы считаете, вот эти, то, что Игорь упомянул, Мамонтов, он не на НТВ сейчас, на ВГТРК, ну, но да, на НТВ есть «Анатомия протеста», да, тоже есть. Не лучше, да. Насколько это заразно вообще, вот это поветрие, насколько оно может своим вирусом затронуть общественное телевидение России, если там так бьют по рукам за безобидные, в общем-то, юмористические сюжеты?
Ну, мне кажется, вот фраза о том, что невозможно остановить идею «Время, которое пришло», да, и никакие мамонтовы ее, эту идею не остановят, и не даже танки не остановят. Понимаете, вот у Каддафи система была намного жестче. У Башара Асада, я был в Сирии, я понимаю, вот я понимаю вот этот ужас, который там творится. Знаете, у семьи Асадов, Мамонтовых, было еще больше, понимаете? Но они не смогли остановить вот этот поток, когда порвалось, понимаете? Ну, не дай бог, конечно, чтобы вот такие процессы нигде, чтобы не повторялись, вот в таком виде, конечно же. Вот. Но, понимаете, ну, как можно остановить, если кто-то захочет вдруг поднять голову? На телевидении периодически такие моменты случаются. Да, потому что вот на НТВ была история в 2007 году с Ермиловым, Алексеем Ермиловым, просто она не стала слишком публичной. Он отказался снимать, он оператор, прекраснейший оператор, он отказался снимать, когда сотрудники НТВ приехали к Эльдару Рязанову, да, и под видом телеканала «Культуры» пытались снять, да, с ним интервью. Неважно какое, потом из этого интервью сделают вот такую нарезку. Эта история очень сильно повлияла на, как бы, вот, настроение на телеканале, потому что Кулистиков, понимая, что вот там была нарушена журналистская этика, кстати, со стороны руководства программы «Главный герой», которые заставляли оператора сделать так, вместе с корреспондентом, оператора заставляли. Вот это было нарушение журналистской этики. И Ермилов, я считаю, поступил очень правильно, он показал свой характер журналиста, он показал свой характер гражданина, человека. Вот его уволил Кулистиков из-за этого. Вот. Я просто вот эта история с Сорокином, я считаю, они сделали правильно. И я периодически, если коллеги иногда у меня спрашивают, да, я единственное могу посоветовать. Вот говорят, что вот такая ситуация на телеканале, да, иногда с федерального телеканала 2 часа ночи мне может позвонить коллега и пьяный, сказать: ты понимаешь, нас здесь заставляют что делать. Я понимаю. Я единственное могу посоветовать, вот реально, выйти из вот из ряда, вот из этого ряда. Ничего страшного там нету. Немного поломают, да, немного. Но вот по-настоящему человек поверит в свои силы. Это реальный наркотик. Вот наркотик, когда ты ощущаешь свою силу. Я считаю, что такие ситуации, как у Сорокина, будут. Вот у Сорокина и, извиняюсь, у Ворониной тоже, да, это поступок двух нормальных людей, которые не посчитали нужным, это их право, раскрыть кухню,
Спасибо, Ильхан. Давайте дадим слово Игорю. Как, по-вашему, совет журналистов должен вступиться за интересы Владислава Сорокина и Екатерины Ворониной?
Ну, тут вопрос настолько риторический, что до него трудно ответить. Конечно, если это союз журналистов, то должен. Да? Другой вопрос, будет ли, потому что, с моей точки зрения, так же, как в России нет общественного телевидения, так же в ней нет и союз журналистов. Возникает вопрос, кто за кого будет там вступаться, да, потому что, насколько я представляю себе, на сегодняшний момент позиции Анатолия Лысенко в союзе журналистов или в той организации, которая так по-прежнему называется, они там достаточно сильны. Поэтому я очень сомневаюсь, что там против Лысенко кто-нибудь скажет.
Большое спасибо всем участникам нашей программы. Напомню, что о судьбе общественного телевидения России в связи с первым конфликтом с применением цензуры мы беседовали с Игорем Яковенко, бывшим генеральным секретарем Союза журналистов России, Ильханом Мирзоевым, автором книги «Мои останкинские сны». И в первой части нашей программы участвовал Станислав Архипов, программный директор ОТР. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Наталья Гуреева, Михаил Косторов и Олег Львов.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.